Источник Egressman.ru, автор Игорь Сатурин. Заголовок статьи «Познать себя со всеми потрохами». Я люблю развиваться. Это компромисс моего эго и моей совести. Эго самоутверждается, а совесть поглядывает на степень адекватности самооценки. Самоутверждение я распознаю как механизм поощрения развития. Когда открывается возможность использовать иные стимулы для развития, самоутверждение, как стимул движения по жизни, ослабевает. Иным стимулом, как пример, может стать интерес и любопытство, которые в своей крайности становятся жаждой познания. Я хочу постичь тайну пути, который выбрал. К этой тайне я уже осторожно прикасался, и она меня ошеломила. Все мы охотно выбираем то, что нам интересно. Постижение тайны начинается с интереса, который перерастает в страсть, в огонь, который тебя не сжигает, но придает еще больше сил. Еще один стимул – любовь. Когда я люблю людей, мне словно ничего не нужно. Мне хорошо просто от того, что я есть. В это время я хочу делать что-то полезное и созидательное просто потому, что я хотел бы делиться этим состоянием. Со мной такое бывает нечасто. Мною по-прежнему часто руководит самоутверждение. Но я все меньше занимаюсь самобичеванием по этому поводу. Этот стимул не враг и не коварный зверь. Врагом самоутверждения становится, когда я с ним борюсь. Но принимая свое самоутверждение, я ощущаю, как этот стимул развивает различные качества моего внимания и качества той силы, которая позволяет мне отличать одно от другого. В этой жизни у меня, как и у большинства людей, возникало немало проблем из-за самоутверждения, когда оно приводило к колеблющейся самооценке. Однако все эти проблемы были ценными уроками. Принять себя со своим эго – один из самых непростых уроков. Его я до сих пор прохожу. Но это приятие, я уверен, заслуживает всего пути, который был доселе пройден. В этой статье я очередной раз хочу поговорить о том, как порой себя ведет наша самооценка, когда ее зашкаливают в разные крайности, о тех уроках, которые мы проходим на этом пути под влиянием самоутверждения. Представьте себе кастовый строй, где есть сословия продвинутых и уважаемых господ, ряд промежуточных каст и несколько низших, в которые обычно попадают всевозможные отбросы общества. Человек с колеблющейся самооценкой живет в таком вот кастовом строе, но при этом его каста еще толком не определена, поэтому сам человек не знает, чего заслуживает, но подспудно, как правило, надеется и даже верит, что относится к какой-нибудь продвинутой или даже высшей касте высокопочитаемых и всеми любимых господ. При такой завышенной самооценке человеку то и дело грозит столкновение с реальностью, которая его опускает на землю. Чем сильнее разница между реальным положением дел и раздутой самооценкой, тем больнее опускаться с высот самолюбия на твердую землю. Поэтому чаще всего мы стараемся одурачить себя как можно более искусно, таким образом, чтобы самооценка не занижалась, чтобы продолжать и дальше виртуозно витать в облаках самообмана, заблокировав реалии какой-нибудь подходящей для случая рациональной чепухой, обвиняя в своем несовершенстве других людей или несправедливость жизни. Мы избегаем страха крушения иллюзий нашего эго, подменяя этот страх второстепенными внешними проблемами. В сущности, все мы боимся не каких-то якобы проблемных событий, а тех перемен, которые в силу этих событий могут произойти в нашей голове. Наш ум не хочет меняться и блокирует все, что влияет не лучшим образом на нашу самооценку. Нам проще оставаться в зоне комфорта, нежели взрослее признавать свою ущербность в чем бы то ни было. Мы соглашаемся с тем, что вписывается в образ нашего «я». Мы отрицаем то, что этот раздутый образ разрушает. Когда во внешнем мире мы улавливаем подтверждение собственной никчемности, наша самооценка колеблется, эго теряет опоры, и в сознание проникает страх. Так рушатся неустойчивые позиции нашей самооценки. Чаще всего такому разрушению подвергаются опоры эго, которые не выдерживают контакта с реальностью. Раздутая самооценка разбивается вдребезги, сталкиваясь с реальным положением дел. Что бы ни происходило таких крушений, мы должны познать и принять себя со всей своей тьмой и ущербностью внутри себя, признать наличие своих недостатков, грехов и пороков. В этом основная ценность исповеди и психоанализа. В время исповеди человек сам раскрывается в меру своей искренности перед самим собою. Во время психологического консультирования толковый психолог помогает человеку увидеть себя и принять таким, каков человек есть в настоящий момент жизни. Такое приятие происходит через обострение, через прохождение сквозь страх к истине. Поэтому первое время такая работа может усилить переживания, от которых человек бежал. Клиенты приходят за помощью до конца, не понимая, что в каком-то смысле как раз от этой помощи они бежали все это время. Почти никому не хочется всерьез говорить о своих насущных проблемах. Такая готовность приходит не сразу. Иногда необходимо ее выстрадать. Проживая полностью свои переживания, мы избавляемся от их влияния. Это приятие самого себя во всей полноте своих переживаний. Принять себя эгоистичного, грубого, слабого – важная часть обретения целостности. Именно такое приятие позволяет раскрыть истинный альтруизм, чуткость и силу. Это завершение пазла личной целостности. Страх принять сложно, поэтому мы блокируем его, подменяя истинную проблему гибнущего эго внешним суррогатом этой проблемы. Ум защищает свои позиции, закрываясь всеми силами от истины, которая колеблет наши самолюбивые иллюзии. Ум защищается от истины, подбирая для этой самозащиты наиболее подходящий рациональный самообман. В качестве такого самообмана подходит любая концепция, которая обесценивает жестокую правду, то есть болезненную для ума истину, и которая кажется более-менее рационально пригодной для этого дела. Заблокированный самообманом страх превращается в разновидности негативных переживаний, от легкого раздражения до ярого бешенства, в зависимости от количества и качества иллюзий, которые оказались под угрозой разрушения. Так, например, если человек считает себя неоправданно умным и на этом выстраивает свою самооценку, он будет блокировать любые внешние влияния, которые намекают на его глупость. Причем намеки эти человек будет выискивать самостоятельно, с завидной настойчивостью даже там, где ими и не пахло. Просто подспудно мы всегда знаем, где и как мы сами себя одурачим. Мы сами играем с этим самообманом, переходя из крайности самовозвышения к крайности презрения к собственной персоне. Неадекватно завышенная самооценка приводит к падению, а затем, чтобы падение компенсировать, мы пробуем подняться еще выше. Так работает комплекс Наполеона. Раскачиваясь то вверх, то вниз, мы создаем своеобразный психический заряд, активность, которая начинает жить своей жизнью на нашей внутренней территории. Эта активность чутко улавливает все импульсы, которые влияют на ее мощность. Похвала, одобрение и согласие раскачивают маятник в одну сторону, а критика, отрицание и несогласие направляют его в другую. Иными словами, если у человека есть невроз по поводу каких-то своих качеств, он будет высматривать поощрение и порицание этих качеств там, где любой другой человек спокойно проходит мимо, без всяких переживаний вообще. Любой намек из внешнего мира, который подтверждает нашу никчемность, нас может вызвать стыд, раздражение и даже привести к затяжной депрессии. Этим подтверждением может стать какой-нибудь неуловимый небрежный или неаккуратный жест, который какой-нибудь абстрактный слуга не позволил бы в отношении какого-нибудь короля. И вот этот жест как бы показывает нам, что мы не хозяева жизни, а простые смертные, что наше место не в первом ряду, а быть может даже где-нибудь под плинтусом. Человек при этом живет так, словно его каста еще не подтверждена, и он переживает, что может оказаться кем-нибудь из отбросов общества. Порой мы ждем подтверждения о своем предназначении от каких-нибудь случайных событий, которые подтвердят нашу касту, наше место в этой жизни. Вот человек нам улыбнулся, и мы думаем: «Ага, наша каста, наверное, из продвинутых». Как пел Найк Борзов: «Я самый модный и, видимо, самый красивый». Уверенность в себе возросла, осанка стала статной, жесты величественными, улыбка снисходительной. В общем, павлин стал напыщенным и важным. А вот человек нас опустил. Как ведет себя ум? Его бессознательный монолог мог бы звучать так: «Меня, великого властелина помойки, опустили? Как он мог? Так ведь он же мне бесстыдно намекает, что я из нижней касты. Так ведь из-за этой сволочи у меня сейчас вся жизнь коту под хвост пойдет. Из-за него я могу попасть в отбросы общества и стать вечным слугой, подтирающим чужие задницы.
А вдруг я и есть грязный слуга, но пока об этом никто не знает. А вот этот гад, кажется, что-то такое во мне увидел, распознал признаки грязного слуги. И если он расскажет об этом другим, эти другие тоже увидят эти признаки и поймут, что я ничтожество, и меня можно унижать, плевать в мою сторону и отправлять в выгребную яму за посылками, как мальчика на побегушках. И жить я буду в грязи, работать тяжелым рабским унизительным трудом на дяденьку и скончаюсь на помойке. А может быть, меня сразу на помойку и выкинут, как неполноценную дефектную вещицу.
Все происходит таким образом, пока человек ждет, что события определят его место в этой жизни, покажут ему, кто он и чего достоин, пока провидение не спустится, или пока не приедет принц на белом коне или под алыми парусами. Ждать у разбитого корыта можно до самой старости. Все это – великий самообман. Не является человек ни божеством, ни червяком. Все это – оценки ума, на которые ум же сам и покупается. Человек – это просто человек. Ни больше, ни меньше. Наше будущее зависит не от того, что про нас подумал кто-то посторонний, а от того, какой выбор мы сами делаем. Но подумайте, как часто и что вы думаете о других? Придаете ли вы значение этим мыслям? А словам? Иной человек что-то ляпнул в не лучшем расположении духа и тут же забыл. А невротик потом часами мучается от этих слов. Да вообще не имеет никакого значения, что люди думают и говорят. Никто ничего важного о нас, как правило, не думает. Каждый озабочен собою. Поэтому не важно, как люди реагируют на наше раздутое самолюбие. Они это делают между делом, не придавая никаких великих значений своим маленьким словам, которые вылетают из их глотки по несколько сотен ежедневно. Каждый живет в своей индивидуальной галлюцинации и придает, как правило, куда больше значения своим прыщам, нежели другим людям. Ваше будущее ничем не определено. На самом деле здесь я не говорю о судьбе или каких-то миссиях. Чисто по-человечески ваше будущее не зависит ни от каких внешних штампов. Что бы кто ни думал, вы будете жить так, как выберете сами. Вы будете достойны того, что выберете сами. Все ограничения в вашем уме. Богатство, сила и здоровье никогда не свалятся ни с того ни с сего, как божественный дар, только потому, что вы якобы особенный человек из высокой касты. Бедность, ущербность, болезни и страдания тоже не какой-то рок судьбы. Все зависит от ваших решений. Чтобы проявилась сила и блага, необходимо работать, делать что-то полезное. Чтобы было здоровье, вам не поможет самобичевание и жалость к себе. И здесь тоже необходимо шевелиться, тренировать тело и соблюдать соответствующий образ жизни. И если вы верите в карму и судьбу, так ведь карма – это и есть наши данные. Привязанности, предпочтения, таланты. Карма – это причинно-следственная связь параметров нашей личности. Причины – то, что руководит нами. Следствие – результат этого руководства. Если вы предпочитаете бездельничать, так и получите соответствующий результат. Если упиваете жалостью к себе, станете жалким и беспомощным. Если, несмотря на искушения разных желаний, вы выбираете сознательные действия, работу и созидание, тогда опять же вы получите соответствующий конкретный результат. Пока наша самооценка зависит от внешних факторов, неврозов не избежать. И мы будем слепо страдать и слепо радоваться подтверждением своей крутизны и своей никчемности. Просто, возможно, стоит понять, что смена ролей от божества до поломойки не может быть чем-то реальным. Это работа двойственного ума. Чтобы не падать и не разбивать лоб о твердую землю, не стоит летать в облаках. Тогда и земля окажется мягкой, теплой и даже приятной для наших ног. Быть достойным или быть недостойным чего-либо – один большой приключенный невроз. Мы достойны результата своих действий. Вот и все. Вы – это и есть вы. Неважно, что о нас думают. Каждый человек грезит своими индивидуальными оценками, а не объективной истиной. Иногда к этим оценкам стоит прислушиваться до тех пор, пока вы сами не увидите, кто вы есть и что можно с этим сделать. Как ни печально, чем в голове больше каши, тем человек реже понимает ограничения своего ума, и тем грубее и примитивнее его самообман. Утонченный ясный ум легко разоблачает свои же грубые иллюзии, но ловко сплетает новые, изощренные способы дурачить себя изящными, изысканными методами. Таким разновидностям самообмана мы наиболее активно учимся, когда занимаемся самосовершенствованием. Эго борется с собой на утонченном уровне, чтобы утвердить свои позиции в мастерском надувательстве самого же себя. Мы развиваемся, чтобы стать воистину талантливыми людьми и даже настоящими мастерами в этом непростом деле построения актуальных, красивых иллюзий о себе для себя же. Судя по всему, таков наш человеческий путь к истине, которую мы учимся различать, пробираясь через дебри самообмана.